Привет, вы смотрите канал Insider Live. Меня зовут Ксения Туркова. Это программа «Американский акцент», в которой мы объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас смотрит.
Но сегодня мы снова возвращаемся к процессу над Линдси Клэнси, женщиной, которую обвиняют в убийстве троих детей. Мы подробно разбирали это дело в одном из наших предыдущих выпусков. Если вы его пропустили, советуем посмотреть. И мы говорили именно о психологических аспектах, как эта история вскрыла недостатки американской системы оказания психологической и психиатрической помощи. Собственно, поэтому многие женщины и сочувствуют Клэнси. Они понимают, что сами могли бы, ну, если не оказаться на ее месте, то, по крайней мере, серьезно пострадать в ситуации, когда врачи, система игнорируют проблемы или подбирают неправильные препараты. И, как я уже сказала, мы это подробно разбирали, возвращаться к этим аспектам мы не будем. Но внимание к этому делу по-прежнему огромное. И вот сейчас очередная волна этого внимания, поскольку оно оказалось подогрето решением суда, точнее тем, что никакого решения после этого долгого, затяжного процесса так и не было принято. А кроме того, вот мы закончили прошлый выпуск на том, что дело никак не комментируют политики, и вообще оно как-то вот с политикой совершенно не соприкасается. А теперь соприкоснулось, мы об этом расскажем, поговорим об этом подробно, а пока давай напомним, что решил или чего не решил суд. Он не признал Линдси Клэнси невиновной и не признал ее виновной. Суд присяжных и не смог прийти к единогласному ответу на вопрос, несет ли она уголовную ответственность за убийство троих детей. 4 сентября судья Уильям Салливан объявил так называемый мистрайл, прекращение процесса без вердикта.
Да, присяжные совещались несколько дней, по-моему, в течение 40 часов, в течение нескольких дней. Несколько раз они прерывались, говорили судье о том, что ну, вот никак у них не получается единогласный вердикт вынести. А в США для того, чтобы человека признать либо виновным, либо невиновным, нужно, чтобы присяжные единогласное решение вынесли. То есть нельзя так, что, допустим, из 12 присяжных 11 решили, что человек невиновен, один считает, что виновен. Нет такого правила какого-то большинства, хотя раньше в некоторых штатах была своеобразная форма, сейчас такого нет. И присяжные так и не смогли прийти к единогласному решению. Судья их несколько раз настоятельно просил посовещаться еще раз, попытаться вынести какое-то решение, но вот никак не получалось. И уже под конец процесса, когда было понятно, что никак не получается прийти к какому-то вердикту, сторона защиты, защита Клэнси, они прибегли к такому интересному достаточно маневру. Они попросили суд одного присяжного дисквалифицировать и заменить. Они сказали, что он, дескать, не выполняет инструкции, которые им дал судья. И они говорили о том, что складывается такая картина, что 11 присяжных, они выступают за помилование Клэнси, а один присяжный с ними не согласен и отказывается к ним присоединиться. И вот этого одного присяжного они просили дисквалифицировать, судья отказался это сделать, но дал стороне защиты возможность оспорить это решение в Верховном суде. Это тоже так интересно получилось. Он всего часом дал на это. И вот в течение часа они там по Zoom созвонились с одним из судей Верховного суда Массачусетса. И судья тоже им отказал. И после этого уже, собственно, никакое решение вынести не получалось, и судья объявил о том, что процесс закрывается. И, кстати, тоже интересная подробность. Уже после того, как процесс закончился, некоторые из присяжных стали давать интервью. В США так иногда делают, то есть присяжных никак не ограничивают уже после процесса. Во время процесса, безусловно, они не могут давать никаких комментариев, никак обсуждать дело за пределами здания суда. А после, в принципе, если у них есть желание, они могут и интервью давать, и общаться с журналистами. Некоторые, например, когда бывают какие-то очень громкие судебные процессы, даже книги пишут о том, как все было устроено в жюри присяжных. И вот несколько из присяжных подтвердили, по сути, эту версию защиты о том, что да, действительно, 11 человек были за то, чтобы оправдать Клэнси, один человек был с ними не согласен, и вот убедить его никак не получилось.
Но там важно пояснить, наверное, нашим зрителям, что его обвиняли не в том, что он не согласен, вот так вот за его мнение там как-то ему объявили войну, а как это многие сейчас подают, когда анализируют происходящее. Там дело все было в том, что остальные присяжные, один из присяжных, они говорили о том, что он не применяет правильно инструкцию о reasonable doubt, о разумном сомнении. Есть такой термин, и в публичных пересказах фигурировала формулировка, что этот человек якобы признает наличие неких сомнений в правильности своего суждения о том, что происходит, но отказывается применить их к вердикту. То есть вот он как бы не применяет вот эти разумные сомнения, которые у него есть, вот этот reasonable doubt.
Ну да, потому что в любом судебном процессе, перед тем, как присяжные не только выносят свое решение, но даже начинают совещаться по поводу решения, судья всегда им дает инструкции о том, как им нужно принимать решение, какие факторы им нужно учитывать, какие из, допустим, представленных улик можно учитывать, а какие нельзя, на какие показания можно опираться, а какие для них должны быть не важны. И поэтому, да, эти инструкции, они важны, но тоже не стоит забывать о том, что присяжные – это, в общем-то, обычные люди. Это не профессиональные юристы, люди, которые с юридической системой имеют не очень плотный контакт, и они, да, не всегда понимают правильно правила, не всегда умеют их применить, и плюс есть просто аспект человеческих отношений, потому что жюри присяжных – это 12 обычных людей, которых вызывают случайно по повесткам, если они работают, получают отгул, вот, приходят, заслушивают весь процесс, потом совещаются между собой, спорят очень часто, иногда достаточно агрессивно спорят, то есть жюри присяжных все очень по-разному бывает. Бывают какие-то конфликты, бывает, кто-то иногда может на крик переходить, кто-то может заплакать, то есть очень разные ситуации бывают. И в данном случае, да, похоже, что вот такая получилась картинка, что один из присяжных не мог действительно вот эти инструкции совместить с тем, какое у него было личное отношение к этому процессу. Хотя понятно, что перед тем, как начинается процесс при отборе присяжных, всегда их спрашивают о том, знают ли они об этом деле, есть ли у них какое-то заранее сформированное мнение, отношение к подзащитному, чтобы вот как раз избежать какой-то предвзятости. Но понятно, что в процессе самого судебного дела, судебного разбирательства у людей так или иначе какое-то мнение формируется, и на основе этого мнения они, собственно, этого мнения и инструкции выносят приговор. Поэтому, в общем, тут неудивительно, что мнения присяжных разошлись. Тут тоже еще такой интересный аспект есть. Потом мы будем тоже говорить о политике и там, и как это все между собой переплетается. Много говорят о гендерном составе присяжных. Там было 9 женщин, 3 мужчин. И вот как раз один из присяжных, который отказался присоединиться к большинству, он как раз мужчина, и вот многие консервативные критики это так изображают, что это вот какой-то мужчина консервативных взглядов, ну, опять же, вот в их представлении, да, как это вот заранее рисуется в их воображении, что вот он отстаивал вопрос каких-то традиционных ценностей, там, ценности жизни детей и так далее, в то время как остальные, они вот как-то промытые левой пропагандой или что-то в этом духе, встали на сторону защиты и их аргументов, которые консерваторы считают неправильными.
Да, есть еще такой нарратив вот в соцсетях, когда люди пишут так эмоционально об этом деле и о решении, отсутствии решения присяжных, они говорят о том, что вот какой человек, он не побоялся пойти против системы, потому что есть мейнстрим, есть такая повестка вот левая, да, как ты говоришь, а он не побоялся восстать против этого мейнстрима, против этой повестки. Но тут мне кажется, что не стоит так упрощать и сводить все просто вот к личному мнению. Как мы уже рассказали, там есть очень много правил, и претензии были предъявлены к тому, что он неправильно следует инструкциям. Опять же, там мы не знаем, действительно ли он правильно, неправильно следовал инструкциям, но, по крайней мере, об этом было заявлено.
Да, но во всяком случае тоже стоит отметить, что суд с этими аргументами не согласился, когда защита эту линию попыталась провести. И потом уже Когда суд разрешил оспорить это решение, в Верховном суде тоже этот аргумент не поддержали. То есть, как это очень часто бывает, реальность, она, видимо, оказалась несколько сложнее, нежели то, как ее рисуют и противники Клэнси, и, наоборот, ее защитники. То есть, в судебных делах все часто достаточно неоднозначно. Ну и можно вспомнить там различные даже фильмы, которые снимались про громкие судебные дела, про суды присяжных, да, фильм «12», например, о том, насколько бурные иногда бывают обсуждения среди присяжных, и иногда как присяжные меняют свое мнение. Как раз вот под действием того, что они находятся в коллективе, в котором они обсуждают, пытаются убедить друг друга, как противники, наоборот, могут присоединиться к чужим аргументам или, наоборот, поменять свое мнение на противоположное.
Ну, я была, меня чуть не отобрали в присяжные, просто это было в момент, когда я никак не могла принять участие в этом процессе, поэтому я попросила, прямо подошла к судье и попросила отвод, у меня были на это серьезные причины. Но вот этот отбор я весь наблюдала, когда в комнату заводят огромное количество потенциальных присяжных, то есть людей, которых вызвали вот эту обязанность гражданина исполнять, ты не можешь от этого уклониться. И я уже не помню, ну, наверное, человек 100 там был, но ну, много. И вот комната, зал судебных заседаний, заполненный людьми, и дальше судья читает, зачитывает очень-очень много вопросов. Я не помню точно, сколько было вопросов, но это тянулось долго. Он как бы прощупывает точки какой-то личной заинтересованности, каких-то триггеров, которые могут сработать. А работали ли вы в полиции? Есть ли у вас там родственники, которые работают в полиции? Журналисты, не журналисты? Были ли вы жертвой насилия или там жертвой еще чего-нибудь? Как вы относитесь к этому? Есть ли у вас какие-то сильные чувства там, по поводу вот таких явлений и так далее. То есть там огромное-огромное количество вопросов, и в ответ на каждый этот вопрос люди встают. Кто считает, что он попадает вот в эту категорию. Поэтому отбор тоже вот он начинается с самого начала. С посредством этих вопросов пытаются отобрать беспристрастных людей. И на что я еще хотела бы обратить внимание, на саму формулировку вопроса, вообще о чем тут спор? То есть это не просто оправдать или наоборот приговорить, признать виновной. В этом процессе не идет речь о там, бытовом вопросе, вот была ли она психически больна. Тут признает обвинение, что у нее были тяжелые психические проблемы, но тут скорее вопрос о том, доказала ли прокуратура, вне разумных сомнений, что в момент убийства она понимала, что делает что-то неправильно. То есть это было злонамеренно, да, она понимала, что делает что-то плохое, грубо говоря, и она могла соотнести свое поведение с законом, или она не понимала, и она не могла соотнести свое поведение с законом. И вот об этом идет спор.
Да, потому что сами обстоятельства дела, то есть смерть детей, точнее их убийство, здесь никто не подвергает сомнению, и защита в том числе. То есть они говорили, что да, действительно, Линдси Клэнси убила своих детей. Вопрос был именно в том, в каком состоянии она находилась в этот момент и по сути, момент даже до этого. Потому что, например, обвинение, оно настаивало на том, что ее нельзя признать невменяемой, потому что обстоятельства убийства выглядят как нечто спланированное. То есть она вначале сделала так, чтобы муж покинул дом, чтобы у нее была возможность совершить убийство. То есть обвинение настаивало на том, что это не какое-то состояние аффекта или помешательства, что в этом есть признаки какого-то спланированного преступления, именно поэтому не может идти речь о том, что она невменяема, защита, наоборот, настаивала именно на невменяемости, и вот опять же присяжные, которые говорили о том, что она невиновна, они тоже говорили о том, что не то чтобы они считают, что она не убивала своих детей, да, она их убила, но они просто считают, что она убила их, находясь в неадекватном состоянии, и поэтому не может нести ответственность за это преступление.
Но нам самим, в общем, довольно непросто разобраться в хитросплетениях, процессуальных хитросплетениях этого дела, поэтому мы подключаем сейчас специалиста Игорь Слабых, юрист Игорь Слабых с нами выходит на связь. Игорь, вот то, что присяжные не пришли к единому решению, мы об этом уже немного рассказали, что это все-таки означает на юридическом языке мистрайл, и, кстати, чего точно не означает.
Да, смотрите, то есть в американской системе права, когда присяжные выносят свой вердикт о виновности или невиновности, любой вердикт присяжных должен быть единогласный. Виновен человек, все должны это подтвердить единогласно. Невиновен, ровно так же все 12 присяжных должны сказать, да, этот человек невиновен. Что произошло в деле Кленси, присяжные не смогли прийти к единогласному вердикту. То есть вот сейчас мы все больше и больше узнаем уже каких-то фактов. Вчера появилась информация про интервью с самими присяжными некоторыми, и они подтвердили, что 11 человек хотели признать ее невиновной, но один человек не хотел, собственно говоря, этого признавать, и поэтому присяжные не смогли прийти к единогласному выводу. И, собственно говоря, да, там, если переводить на русский, это называется как бы повешенные присяжные или присяжные в тупике, это означает, что
Зависшие, наверное, лучше,
зависшие.
чем
Да,
повешенные.
наверное, да, на, наверное, зависшие даже будет идеально. То есть, и в таком случае суд не может вынести приговор, потому что нет вердикта присяжных. И тогда что можно сделать? Можно сделать одно единственное, объявить этот суд как бы несостоявшимся, закрыть его, и дальше, как бы уже в зависимости от того, там, какая будет позиция прокуратуры, возможно, начать этот процесс заново с другими присяжными. Чего такой вердикт, ну, вернее сказать, отсутствие вердикта не означает, это не означает, что Клэнси была оправдана. Она не была оправдана. То есть не было ни оправдания, ни обвинения, просто присяжные не смогли прийти к какому-то единогласному выводу.
Игорь, а какие тогда перспективы дальнейшего этого дела? То есть будет ли предъявлено новое обвинение или ее отпустят на свободу? Ну, как вы сказали, это не означает ни обвинение, ни оправдание. Тогда что будет происходить дальше?
Да, это очень интересный вопрос, потому что есть несколько вариантов сразу. Из чего мы исходим? Да? Из того, что новый процесс будет новым процессом с теми же доказательствами, возможно, какими-то новыми, хотя вряд ли за время процесса было допрошено 80 свидетелей и предъявлено порядка 300 разных доказательств. Поэтому вряд ли там что-то будет уже новое. Если и будет, это будет неважно. Но в любом случае мы и обвинение, и защита понимаем, что вот этот процесс фактически закончился со счетом 11-1, да, то есть 11 человек были готовы оправдать Клэнси. Это значит, что при новом процессе, ну, достаточно большая вероятность того, что большое количество присяжных будет готово ее оправдать опять. Как это повлияет на стороны? С одной стороны, прокуратура понимает, что да, будет новый процесс, будут новые присяжные, но если шанс достаточно велик, что ее опять оправдают, тогда прокуратура начнет задумываться, а надо ли нам предъявлять новые обвинения и надо ли нам идти заново в этот процесс, может быть, и не надо. Скорее всего, прокуратура решит, что все-таки надо это делать, но прокуратура будет понимать свое, ну, такое уязвимое положение, через которое она уже один раз прошла и, возможно, опять пройдет, и, возможно, все это придет к оправданию. И поэтому прокуратура с большой долей вероятности придет к защите и скажет, а давайте заключим какую-то сделку. Почему Клэнси будет эту сделку заключать? В чем будет ее интерес, интерес защиты? Потому что защита тоже не знает. Да, сейчас присяжные проголосовали фактически там 11-1, ее почти оправдали, но кто знает, что будет в следующий раз. Может быть, вот общественное мнение, оно же вот колышется, да, с разных сторон доносятся там разные позиции, и может быть, что-то изменится, и присяжные ее осудят. И, может быть, защита сочтет, что окей, давайте мы договоримся, что, ну, условно, это я из головы беру, что окей, пусть она 15 лет проведет в психиатрической больнице, да, и
Да.
потом ее отпустят, как бы, и тогда защита скажет, да, окей, на такие условия мы согласны, и стороны заключат соглашение, она признает вину, а суд все равно будет назначать наказание, но, как правило, суд назначит то наказание, о котором договорились стороны. Хотя дело необычное, может быть по-всякому. Ну, в общем, по большому счету мы ждем развития событий.
Игорь, а какие еще факторы должен учитывать прокурор перед решением, перед тем, как принять решение о повторном процессе? Ну вот мы уже поговорили про присяжных, а позиция семьи, там медийная атмосфера, состояние обвиняемой и так далее. Какие еще факторы нужно взвесить перед тем, как решить, куда дальше это пойдет?
Ну, смотрите, по большому счету прокурор должен руководствоваться только двумя вещами. Это закон и это факты, да. А, безусловно, не знаю, там, подсознательно или на сознательном уровне на прокурора будет влиять вот эта медийная обстановка, да, и выступление против прокурора, и большое количество таких протестов в поддержку подсудимой. Но на
Да.
самом деле, как бы прокурор будет больше смотреть на факты и на закон, и, ну, как бы это будет главное, на что он будет смотреть. А дальше, возможно, что-то будет где-то там на подкорке у прокурора, да, и прокурор будет думать, ну вот опять процесс этот начнется, опять прокуратуру будут распинать, половина, опять же, общества будет распинать прокуратуру и говорить, какая прокуратура плохая, другая половина будет говорить, какая прокуратура молодец, ни в коем случае нельзя отказываться от обвинения. Ну вот опять же, тут мы в голову прокурору не залезем, и очень важный момент, который нужно понимать, что предъявлять или не предъявлять обвинения – это абсолютное право прокурора. То есть никто не может туда вмешаться, и суд не может обязать прокурора предъявить обвинение. Это решение исключительно прокурора. Если прокурор говорит, нет, я не буду предъявлять обвинение, никакой судья не может ему сказать, это неправильно, незаконно, обязательно предъяви обвинение. Это будет вот таким финальным решением прокуратуры.
А вот такая высокая медийная, политическая, как говорится, температура, она может теоретически осложнить отбор новых присяжных, если будет новый процесс?
Да, конечно, потому что у присяжных будут, вот если будет новый процесс, будут отбираться присяжные, есть огромные, там, большие правила, объемные правила, каким образом присяжных нужно отбирать, потому что нужно ведь присяжных отбирать те, у которых нет своего мнения, которые не сформировали мнение, которые могут следовать инструкциям судьи, которые могут, вот, так сказать, с открытым сердцем, открытыми глазами выслушать стороны, выслушать их доказательства и принять решение взвешенное и объективное. А сейчас достаточно сложно, ну, найти тех людей, которые не знают, но я думаю, что это возможно. Вот в качестве примера приведу, когда Дональда Трампа судили в Нью-Йорке по уголовному делу о мошенничестве, то, ну, ничего, вроде как громкое дело было, да, это первый, пусть и бывший, но президент, которому предъявили уголовное обвинение. Дональд Трамп сам по себе фигура такая известная, но тем не менее присяжных нашли и как бы отобрали, и нормально присяжные рассмотрели это дело. Поэтому, скажем так, что это будет сложно отбирать новых присяжных в новом деле, но возможно.
Ну, мы видим, что все больше политики как будто становятся в этой истории, и что очень сильно поляризуются люди, которые одни считают, что ее нужно было признать виновной, другие считают, что нужно было оправдать, и вот появляется эта проблема с отбором присяжных, плюс и со стороны прокурора все равно здесь тоже определенный политический аспект есть, потому что прокуроров в Соединенных Штатах и на уровне округов, на уровне штатов избирают на выборах, поэтому любое какое-то громкое уголовное дело, оно тоже в себе какой-то политический аспект, безусловно, имеет. И вот на днях тоже защита Клэнси в лице адвоката Кевина Реддингтона попросила у президента США Дональда Трампа помиловать ее, что тоже, наверное, немножко так добавляет какого-то политического измерения. А как вы думаете, зачем, учитывая, что, насколько я понимаю, президент Трамп не может ее помиловать, ну, по крайней мере, помиловать может, но ей в ее уголовном деле это никак не поможет?
Да, Ян, совершенно правильно, потому что это дело на уровне штата, президент может помиловать только по федеральным преступлениям, и, слушайте, адвокату Клэнси, я не знаю, лет 70, наверное, он всю жизнь этим занимается, он не может этого не знать, поэтому, очевидно, он знает, что президент не может помиловать его клиентку, об этом говорит публично. Ну, я из этого делаю вывод, что, наверное, это делается с какими-то либо пиар-интересами, либо политическими интересами, да, как бы, ну, вот что чего конкретно хочет добиться адвокат, не знаю. Возможно, это такое влияние на будущих присяжных. Возможно, он таким образом, вот пытаясь таким пиар-инструментами, опять же, влиять на будущих присяжных, может быть, он выстраивает, ну, это не конкретно вот с предложением Дональду, президенту Трампу помиловать Клэнси, а в целом он, возможно, выстраивает стратегию какую-то публичную для того, чтобы потом она перетекла в его апелляционную жалобу. Вот, поэтому тут вот точно, что точно могу сказать, просьба помиловать адресованное президенту, юридически вообще никак не обосновано, значит, это какие-то политические или пиар-интересы, и тут нам остается только догадываться.
Но мне кажется, она сопряжена, вот эта просьба, еще и с определенными рисками. Но, во-первых, как мы уже говорили, суд присяжных, громкие заявления президента, политических фигур могут еще сильнее осложнить поиск людей, которые еще беспристрастны, вот как вы только что рассказывали. А потом будет, возможно, реакция общества, там реакция против защиты, поскольку просьба о президентском помиловании может выглядеть как попытка добиться какого-то особого отношения к женщине, обвиняемой в убийстве детей. То есть тут новый сюжет для культурной войны. Ну и, в принципе, если вовлекается каким-то образом Дональд Трамп, он очень яркая фигура, масштабная, и может произойти вообще какое-то смещение фокуса.
Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я, если честно, здесь не совсем понимаю адвоката, потому что если он действительно хочет, чтобы Дональд Трамп высказался, то, ну, мы видим, что все-таки в основном против Клэнси настроены люди такого справа
Да.
на политическом фронте, да, и получается, если президент выскажется, то это будет против Клэнси. Опять же, а может быть, в этом и расчет, как бы, да, вот смотрите, это же все происходит в Массачусетсе, да, это такой хороший синий штат, соответственно, если президент скажет, что вот Клэнси плохая, ну, значит, будущие присяжные просто назло президенту будут говорить, нет, она хорошая, она невиновна. Может быть, на это расчет, не знаю.
Ну, ваш какой прогноз? Что будет? Новый суд?
Мой прогноз, что стороны попытаются договориться, во всяком случае, ну, в очень большом количестве таких похожих дел прокуратура пытается как минимум договориться. Другой вопрос, какую позицию защита займет. Может быть, защита, окрыленная тем, что вот этим вот 11-1, да, и почти уже они получили оправдание, может быть, не решит, что нет, мы хотим попытать счастье в суде, и тогда однозначно пойдут в суд. И я уверен, что прокуратура не будет отказываться от обвинения, она предъявит новое обвинение. И новый процесс, если стороны не договорятся, он обязательно состоится.
Игорь, спасибо большое за комментарий. Юрист Игорь Слабых разъяснил нам важные детали, важные процессуальные детали этого дела. Ну вот, Ян, ты уже упомянул, что адвокат обратился к Дональду Трампу. Мы об этом поговорили с просьбой рассмотреть вопрос о помиловании. А как вообще это было? И есть ли какая-то реакция со стороны самого Трампа?
Ну, это действительно выглядит как некий процесс такой политический, потому что адвокат ведь не ограничился просто подачей каких-то документов в адрес Белого дома, там, прошением о помиловании. Он выступал на телевидении, то есть видно, что пытаются именно какую-то политическую поддержку получить или какой-то, во всяком случае, общественный резонанс создать, возможно, в том числе для того, чтобы следствие отказалось от предъявления обвинений или пересмотрело обвинения на какие-то менее тяжкие, либо, опять же, как Игорь сказал, попыталось со стороной защиты заключить какую-то сделку, которая предполагала бы или снижение тюремного наказания или вообще замену, например, тюремного наказания на принудительное лечение. Такой вариант тоже возможен. Вот, но пока не очень понятно, как будет действовать Белый дом. Дональд Трамп, насколько я понимаю, говорил, что следил за этим процессом.
Да.
Но, опять же, тут вот вопрос того, а, собственно, для чего это все делается, потому что даже если Дональд Трамп действительно воспримет аргументы защиты и подпишет указ о помиловании, это же ничего ей не даст, потому что, опять же, как Игорь тоже говорил, преступление на уровне штата президент сделать уже ничего не может. Возможно, опять же, вот здесь все дело в политике, и защита пытается как раз вот через Трампа повлиять на каких-то более консервативно настроенных американцев, вот, возможно, заручиться поддержкой вот этого сегмента американского общества. Но тут, опять же, не до конца понятен именно расчет со стороны защиты, чего вот они конкретно пытаются добиться в этих обстоятельствах.
Но я замечаю, что это дело все больше и больше работает на поляризацию общества, именно вот по линии левые и правые. Мы об этом сегодня уже сказали. Я вижу все эти дискуссии в соцсетях, которые становятся все более, ну, такими. Люди становятся более нетерпимыми друг к другу и обвиняют друг друга и говорят, что вот если вы поддерживаете Клэнси, вы за детоубийство. То есть никаких тут полутонов. Значит, если поддерживаете, значит, вы за убийство детей. Если вы не поддерживаете, соответственно, там в чем-то еще вас обвиняют. Но тут, мне кажется, важно исходить из того, что какого бы мнения по этому поводу ты не придерживался, к какому бы политическому лагерю ты не относился, в основе все равно. Ну, это как бы априори, то есть это даже не обсуждается, что детей жалко. Я вообще не знаю, есть ли человек, ну, наверное, какой-то там маньяк, садист, может быть, где-то найдется, я таких не знаю, кому не жалко детей. Детей жалко абсолютно всем. Это, как я уже сказала, это само собой разумеющееся, априори. А уже потом люди начинают как-то либо на этом останавливаться, вот жалко детей и все. А она просто, ну, как бы обычная убийца. А кто-то идет дальше и думает, а что за этим стояло, а какие проблемы вообще эта история обнажает. Я думаю, что и внимания такого бы к ней, к этой истории не было, если бы у нее не было другого измерения, если бы было все так одномерно, вот просто задумала страшное преступление и убила детей. Если бы было все так одномерно, я не думаю, что была бы такая серьезная общественная реакция. А люди видят тут несколько измерений. И проблему психологической помощи, и отношение к женщинам, как бы требования, которые предъявляет общество к женщинам. Мы, опять же, я уже упомянула, мы об этом подробно говорили в нашей предыдущей программе. Если вы ее пропустили, пересмотрите, там были мнения психологов, и они об этом подробно говорили. То есть в основе всего, конечно, сочувствие к детям, это чудовищная трагедия, а дальше уже люди думают, вот что за этим стояло. Поэтому мне кажется, что ни в коем случае нельзя обвинять людей, которые так или иначе сочувствуют Линдси Клэнси, в том, что они не сочувствуют детям. Это не взаимоисключающие вещи. Вот мне кажется, на это важно обратить внимание.
Ну да, потому что если бы обстоятельства дела были такими уж однозначными, то не было бы какой-то общественной дискуссии на этот счет, потому что мы видим, что очень много судебных процессов идет в Соединенных Штатах, но немногие из них становятся вот таким магнитом для общественного внимания, не порождают такую активную дискуссию относительно каких-то проблем внутри страны и не поляризуют так сильно в политическом аспекте. Мне кажется, что здесь просто проблема, с одной стороны, фокуса, то есть одни делают фокус как раз на детях, и вот как ты сказал, да, для них история на этом заканчивается, они не хотят ничего дальше видеть. Для других фокус внимания на матери и ее проблемах, то, с чем она столкнулась. И второе измерение, как мне кажется, здесь история про вообще то, как в Америке относятся, ну, грубо говоря, к преступлению и наказанию. То есть, какое должно быть наказание, в чем смысл наказания, для чего наказывают, потому что сталкиваются вот эти, наверное, две концепции, да, одна, которая немножко такая, наверное, да, библейская, что преступление нужно просто наказывать, потому что это преступление. И поэтому наказание должно быть там суровым, соразмерным, но при этом, конечно, суровым. И смысл здесь просто в наказании как таковом, ну и плюс, чтобы другим неповадно было. В то время как другие считают, что за любым преступлением стоит какая-то более широкая картина там, психологических и проблем в обществе, поэтому наказание, оно все равно должно служить какой-то реабилитации, там, нести в себе какую-то идею прощение, что ли. Тоже библейская, да, по-своему, идея, в общем-то. Только, да, одна немножко из Старого Завета, другая из Нового Завета. И вот эти две концепции, они очень сильно сталкиваются, и, сталкиваясь, при этом порождают такое тоже политическое измерение, да, потому что получается, что вот к первой концепции чаще приходят такие более консервативные американцы, при этом более религиозные, да, по-своему, а ко второй, немножко парадоксальным образом, да, более либеральные, более левые, часто более секулярные американцы, то есть те, кто в Бога верят, ну, наверное, намного меньше.
Но тут идет столкновение консервативного с традиционным, да, вот те, кто выступает за так называемые традиционные ценности, это сейчас, да, это про правое крыло, многодетность, деторождение, большая семья, обязательно традиционная семья, там мужчина, женщина и так далее. И вот эти люди, они говорят о том, что да вы вот за последнее время все вот эти новые веяния там напридумывали, какие-то child-free, не хотят иметь детей, дети же это радость, и раньше и вообще в поле рожали и ничего, а сейчас вот это все эти новомодные концепции начинают переосмысливать, что оказывается это дети, это тяжело, это труд, и от этого может быть выгорание, а еще и депрессия, а еще и психоз, да кто это все напридумывал, это вот какие-то левые радикалы. Конечно, бывает по-разному, есть совершенно разные семьи, ну что мы тут будем говорить, очевидные истины, но вот тут прослеживается такое столкновение консервативного с прогрессивным, и вообще, мне кажется, в любой ситуации, в которой так или иначе задействованы женщины, дети, вот такие вопросы, они, наверное, у них больше как бы шансов, что они сработают на поляризацию общества. А сейчас общество в Америке, ну, в последние годы, вообще в последние годы, очень сильно поляризовано, поэтому любая громкая история, она работает на эту поляризацию, она еще добавляет этой поляризации.
Ну да, и мы видим эту поляризацию в вопросах всего, что связано с судами, с правоохранительной системой. Да? Можно вспомнить те же самые протесты Black Lives Matter и потом многочисленные усилия как-то, допустим, реформировать или работу полиции, или работу судебной системы, сделать ее какой-то более гуманной. И это на волне, естественно, такого какого-то либерального протеста тогда было. А потом мы видим, с другой стороны, после избрания Дональда Трампа, наоборот, такую консервативную волну вправо, которая выступает, наоборот, за ужесточение наказаний, за неотвратимость наказания. Мы видим тоже сейчас ренессанс подходов к смертной казни, например, смертную казнь возродили и на федеральном уровне, и некоторые штаты сейчас тоже возвращаются к этому, либо расширяют возможности для смертной казни, потому что последние десятилетия приведения в исполнение приговоров смертных, оно было достаточно редким из-за многочисленных логистических трудностей. И сейчас штаты пытаются делать так, чтобы казнить было проще. И опять же, вот тоже в предыдущей передаче про Линдси Квинси я тоже говорил о том, что сейчас некоторые штаты даже идут по пути того, что не должно быть вообще даже возможности у подсудимого оправдаться на основании невменяемости, что это не может быть никаким основанием, даже если у человека есть какие-то психиатрические заболевания, все равно он должен понести ответственность, там, или тюремный срок, или смертная казнь, если потребуется. То есть видим, что даже вот этот вопрос отношения именно к правосудию, он тоже очень сильно поляризован в Америке сейчас.
Ну, давай подведем итог, потому что, возможно, мы будем снова к этому процессу возвращаться. Клэнси по-прежнему обвиняется в убийстве, остается в государственном психиатрическом учреждении до разрешения этого вопроса, до разрешения уголовного дела. А прокуратура округа Плимут должна решить, будет ли добиваться нового процесса. Окружной прокурор Тимоти Круз сказал, что не станет объявлять решение немедленно, поэтому об этом еще неизвестно. Следующее заседание назначено назначена на 29 сентября. И, возможно, вот мы уже обсудили с юристом Игорем Слабых, возможно, будет какое-то промежуточное решение достигнуто, но мы пока об этом не знаем. В общем, следующее заседание в конце месяца, тогда появится больше ясности насчет возможного повторного процесса, и мы будем, конечно, за этим следить и вам об этом рассказывать.
Да, пока дискуссия в обществе продолжается, несмотря на то, что вопрос суда он пока откладывается и в прессе, на телеканалах, и особенно, естественно, в социальных сетях очень активно идет обсуждение между там условно противниками и сторонниками Линдси Клэнси, за которым, естественно, идет как-то более такая широкая дискуссия, потому что это только повод поговорить о каком-то отношении, или даже повод не столько поговорить, сколько размежеваться, наверное, да, прочертить какие-то свои красные линии, отличить своих и чужих. И опять же, стоит подчеркнуть, что это ведь далеко не первый случай. Можно вспомнить тоже недавнее дело, которое все еще идет, Луиджи Манджиони, который убил главу медицинской страховой компании в Нью-Йорке, которая тоже породила такую аналогичную дискуссию, где некоторые люди оправдывали убийство, говорили о том, что он некий такой народный мститель, который, собственно, мстит за какие-то проблемы обычных людей, которые сталкиваются с отказами со стороны
Ну, там не
медицинской
стоял вопрос о
страховой.
вменяемости.
Да, там не стоял вопрос о вменяемости, но тем не менее, несмотря на то, что в деле Манджиони обстоятельства куда более однозначные, и вопрос его виновности как будто особо никто не ставит под сомнение, но несмотря на это, тоже такая поляризующая дискуссия возникает.
Ну что, на этом заканчиваем наш выпуск. Я в конце, как всегда, напомню, что Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом, почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. А мы с вами прощаемся. До следующей недели. Пока.
Пока-пока.